было предложено слово, которое я хотел бы говорить под общей тематикой такой опасности для служителей, для тружеников и для содействующих служению. Мы прочитаем два места из Слова Божия. Первое место – это книга Иова, 31 глава, 7 стих. Первое место – это книга Иова, 31 глава, 7 стих. «Если стопы мои уклонялись от пути, и если сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». Обрати внимание на такое выражение. «Сердце мое следовало за глазами моими». И второе место мы прочтем в нашей теме. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 5 стих. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 5 стих. Часть стиха прочтем. «Господь же да управит сердца ваши». Мы прочитали два места, которые показывают нам два способа, как следовать в жизни своей, как служить Богу. Два пути, два положения, два фундамента, так можно определить. Первое, это когда сердце мое следует за глазами моими, и он говорит, я так не ходил. Если бы, говорит, я так сделал, если бы я так следовал, то пусть отрасли мои искоренены будут. Уже в древности, хронологически книга Иова, первая книга это, уже в древности Иов понимал, вот как надо правильно следовать за Богом. Сердце мое следует за глазами моими. И второй путь написано, Господь да управит сердцами нашими. Господь управляет сердцем. Управление Бога сердцем, братья, мы понимаем только верою. Два пути. Почему об этом сегодня хочется говорить, напоминать, заострять на этом внимание? Потому что, находясь в служении, вот, имея служение в церквах, совершая свой жизненный путь, очень важно, чтобы Господь управлял сердцами нашими служением. Есть второй путь, второе средство, которое очень близко, рядышком проходит. И много к этому причин, чтобы уклониться на этот путь, когда сердце следует за нашими глазами. Вот что такое глаза наши? Глаза могут с невозмутимостью смотреть, могут быть похоть очей. На женщину можно смотреть с вожделением. Это все наши глаза. Глаза наши могут привести к обольщению. Итак, сегодня условно можно христианство подразделить или служителей Божьих, или даже в целом в церкви, на две такие категории. Одни следуют за глазами, а вторые верою следуют. Господь управляет сердцами посредством веры. Первый путь, братья, очень опасен, от которого хотелось предостеречь. Мы на основе Писания посмотрим преимущества Божьего пути, когда Бог управляет сердцами, и серьезные недостатки и поражения того пути, когда сердце мы свое направим за очами нашими. Это место, этот путь, который нам открывает, когда сердце идет за очами нашими, оно и несет опасность и для служителей, и для всех тружеников. Для служителей особенно опасно то, что служитель может и всю церковь по этому пути направить. И будет трагедия. Для нас наиболее яркий пример, который открыт в Священном Писании, это переход израильского народа через Черное море. Когда они подошли к нему, когда тупик был, когда тупик у нас в жизни или в служении, всегда в это время вмешивается Бог, когда мы уже ничего сделать не можем, все наши способы, возможности человеческие исчерпаны, вмешивается Бог. И когда вода расступилась, то израильский народ пошел. Если задать вопрос для нас здесь, служителей, я думаю, все ответим мы. Чем руководствовался израильский народ, когда шел через Черное море? В 11 главе евреям есть ответ, что они шли верою. Но через Черное море не только шел израильский народ. По этой же дороге пошел еще и египетский народ. Фараон пошел, войско его. Вопрос возникает, а они чем руководствовались, когда шли? Глазами. Можно так предположить, эти идут, а мы что хуже, по этой же дороге за ними. Но те, кто шел верою, они спаслись, достигли цели. А те, кто пошел за глазами своими, они погибли. Море их поглотило. Мы читаем такое место, Екклесиаста, 11 глава, 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и довкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Значит, ходи по ведению очей твоих. Направляй свое сердце по ведению очей твоих. Но это все, за это все ты придешь на суд. А кто ходит верою, когда Господь управляет нашим сердцем, братья, мы достигнем цели, к чему мы стремимся, о чем мы проповедуем, о чем мы читаем в Священном Писании. Итак, вот эти два пути перед нами сегодня открыты. Дьявол очень много предпринимает, чтобы целые церкви, союзы столкнуть на этот путь, чтобы сердце следовало за очами. В наше время очень много проходит пышных богослужений, шумной рекламы, объявлениями, и все направлено к тому, чтобы сердце за глазами. Там и чудеса, и знамения творят различные, ну и такие видимые факторы успеха и благополучия и устройства. И так глаза прощаются, и как бы и вглубь уже не хочется смотреть. И можно сердце направить, друзья. Сердце, если сердце направишь, и проповеди сюда свои будешь направлять тогда. И стиль жизни свой, образ жизни сюда направишь, и образ мысли. И самое большое последствие для служителей, что и церковь туда будет направлена. Вот. Взгляд служителя, пастыря, пресвитера, оно как-то будет иметь отражение на жизнь. Какое же большое преимущество, братья, когда Господь нас управляет верою. Господь управляет нашим сердцем. Я думаю, мы все понимаем, особенно это важно для служителя, пребывать в служении, чтобы это служение было правильным. Церковь вообще, это такой организм, или место можно назвать, или такое общество возрожденных людей, где мы произносим молитвы веры, песни веры поем, дела веры делаем. Все основано на вере. Слово, питаемся словами веры. Все сосредоточение идет именно на веру. Мы читаем Евангелие от Луки, 8 глава. Здесь идет разъяснение притчи сеятеля. Здесь есть одно такое объяснение. Луки, 8 глава, 13 стих. «А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Временем веруют. Есть такие верующие, которые временно веруют, временно верующие, а во время искушения отпадают. И здесь вот в этой стихе, где мы только что прошли разъяснение, здесь указывается, которые не имеют корня. Мне в свое время это место так открылось, я стал переживать. Не бывает ни такого случая, чтобы мы крестили тех, которые не имеют корня. Росток-то есть вроде бы. Вроде бы и признаки рождения есть, но они не имеют корня, и мы их покрестим. Служитель принимает решение, он несет за это ответственность. Они во время искушения отпадут. Однажды мы как-то тоже перед крещением совершали беседы личные, перед тем, как допустить душу на испытание церкви. Беседуем с одной сестрой, смотрим, так она рождена свыше, истину понимает, Библию так разбирается, понимает путь церкви, и никаких вроде бы препятствий нет, вот, чтобы допустить ее до крещения. Мы говорим, ну ладно, сестра, приходите на членское собрание, церковь будет рассуждать о вашем вопросе. Она говорит, братья, я с большим желанием шла к вам, чтобы побеседовать. Вот эта беседа мне много дала. Но я бы хотела попросить все-таки пока отложить мое крещение. А что такое, сестра? Мы вроде препятствий вас не находим. Она говорит, да у меня дома предстоят серьезные перемены, мне нужно пережить серьезные искушения. Я бы хотела воздержаться и посмотреть, как я их перенесу. Мы это одобрили. Хорошо, сестра, если у вас расположение на сердце, действительно, если там есть корень, во время искушения эта душа не отпадет. Но если нету корня, искушение послужит тому, что душа отпадет. Временно верующий, временно верует. Когда мы читаем третью главу книги Екклесиаста, там написано: всему свое время. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное, время любить и так далее, братья. И вот хотелось задать вопрос, мы знаем Слово Божие. Скажите, там есть написано время веровать и время не веровать?
Нет.
Нет. Мы однозначно скажем. То есть верить всегда время. Благоденствие ли, гонение ли в церкви? Мало мы преподали крещение в церкви или много? Большой приток идет в церкви или маленькие? Община 400 членов или 10 членов церкви в группе? Здесь нет оснований сказать, вот этот период я буду верить, а в этот не буду. Верить всегда время. И мы так, братья, должны церкви наставлять, что вера и вера кругом должна быть. Нельзя быть временно верующим. Это те, которые только не имеют корня. А такая опасность иногда существует, братья, и хотелось, чтобы и на это мы свое внимание, как служители Божьи, обращали. Всегда время верить. И Слово Божие на это направляет. В этой же 8 главе Евангелия от Луки мы читаем в конце главы, здесь, когда Иисуса Христа пригласил начальник синагоги. События связаны с его дочерью. И вот пока он шел, пришли из дома начальника синагоги и говорит: не труждай учителя. Все, она умерла. И здесь мы интересный контраст встречаем. Когда он пришел, 52 стих читаем. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Посмотрите, что кто такой человек. Как резко может человек измениться. Плачут и рыдают. Подчеркнуто, плачут и рыдают. Рыдание – это еще что-то большее, чем просто плач. Плачет и рыдает над бренным, ничтожным человеком. Но когда приходит тот, который имеет силу и власть сказать «встань и ходи», и говорит: она не умерла, но спит, и вдруг какая резкая перемена в человеке, и тут же смеются над ним. Смеются над всемогущим Богом. Смеются над тем, который имел власть, как говорить, который все делал хорошо. Они смеются. Какая быстрая перемена, друзья. И возникает вопрос, братья, почему вдруг такая перемена? Причина в неверии. Не поверили они. Они знали, что она умерла. А Христос говорит другое. И вот это неверие, оно побудило их к смеху. Бывает и так вот, когда у нас не хватает веры, у нас возникает какая-то ирония. Эта ирония может быть в отношении христианских семей или братьев. Видя их жертву, у нас возникает ирония. Итак, что это за жертва? У самих веры не хватает, вот и такая возникает насмешки или ирония. Мы читаем в 17 главе Деяния апостолов, когда Павел Лукинов проповедовал, и в конце последствия его проповеди были такие. Одни насмехались, другие говорили: послушаем тебя в другое время, но некоторые верующие последовали. Одни насмехались. Причина. Почему насмехались? Причина та же – неверие. Мы читаем за Сару в 18 главе книги Бытие, когда явились ангелы и предсказали, что через год сын родится. Вот. Мы тоже читаем, что она стояла там недалеке, ее не было видно, но внутренне она смеялась. Отчего ты, Сара, смеешься? Она думает, как это я? Столько мне лет, и я рожу сына. Когда неверие Богу, друзья, такой смех возникает. Книги Неемия мы еще читаем во второй главе, когда израильский народ с верою стал устранять всякие повреждения, восстанавливать стены, Иерусалимский храм, то были враги дела Божьего, имена их Тови, Гешем, Санавала, и тоже о них написано, что они смеялись над нами. Был смех. Как это они восстановят? Это невозможно было. Хотелось, братья, сказать, чтобы мы никогда не разочаровывались, когда мы тоже встретим смех в свой адрес. Смех, когда мы верим, полагаемся на Слово Божие, и где-то мы можем встретить непонимание. Особенно больно это непонимание, когда оно идет, может, со стороны старших, опытных, и нас не понимают. Мы положились на веру, а идет смех. Смех может от наших рядовых быть членов церкви, которых мы пасем, когда мы их призываем к вере, а кто-то по своему несовершенству или недостатку возраста может вот так иронически относиться к нашему служению, чтобы наши сердца, братья, как служители, не огорчились, не расстроились, но чтобы эти немощи могли переносить. В нашей церкви в свое время был брат, его так и звали Рыбак. Еще во времена гонения он так искренне благовествовал, проповедовал Слово Божие. Бесстрашный был, никакие его обстоятельства не смущали. Один у него был серьезный недостаток, у него не было ноги, у него протез был до колена. Мы все видели, когда его, казалось, Господи, ему три ноги бы надо с его ревностью. Ну, он вот так вот проповедовал. И вот, когда наступили вот эти времена свободы, многие стали вспоминать его молитвы начала 80-х годов, когда вторые сроки братьям стали давать, а он молится во все собрание. Господи, открой двери дворцов, театров, стадионов, чтобы можно было проповедовать, чтобы люди слышали Слово Божие. И кое-кто улыбается, да, брат, жди, открою тебе. Посмотри, что в стране творится. Когда братьев не выпуская, дальше дают сроки, когда собрания разгоняются, а тут дворцы тебе, стадионы. Не верили, друзья. А он продолжал так молиться. И немного времени прошло. И действительно, многие вспомнили его молитву. Он вечно все же ушел. Так может молиться тот, который имеет веру от Господа. Его сердцем управляет Господь посредством веры. Однажды миссионер возвращался с одной из южных стран, где он несколько лет совершал служение, посланный какой-то одной миссии. Опытный он был. И вот он возвращается, а на его место посылает молодого брата. Но этот брат отличался тем, что он не только опыта никакого не имел. У него очень горело сердце любовью к Богу. У него была большая вера. Он не знал, как он там будет, как его Бог поведет. И вот когда они встретились в аэропорту в одном, тот туда едет, а тот возвращается. И они стали беседовать. Тот поделился опытом своим, поделился обстоятельствами того служения. Брат это все слушал. И уже когда им надо было расстаться, этот опытный миссионер, обращаясь к этому молодому вот труженику, говорит, ну ты едешь туда, а ты заручился поддержкой миссии? Он говорит, нет. А ты заручился поддержкой благотворительных обществ, которые тебя должны там финансировать, пересылать тебе, значит, там, ну, какие-то материалы, продукты, все необходимое? Он говорит, нет. А ты открыл счет в банке, куда тебе должны средства перечислять? Он говорит, нет. За мной, говорит, только Бог стоит. А этот опытный говорит, как жаль, как жаль. А кого жаль, братья? Который заручился всеми человеческими, ну, основаниями такими, возможностями. А он говорит, со мной только Бог. И действительно сегодня, вот смотришь на служение некоторых, ну, деятелей таких, которых наводнили нашу страну, вот, и далеко не все, не всеми сердцами руководит Господь. Вот они на нас смотрят, на их взгляд, примитивное служение нашего братства, где не крутят видики, где нету мультфильмов на сюжеты христианские, где нету роскошных, можно сказать, таких, ну, храмов, вот, где нет, не дают рекламы, они смотрят и говорят, как жаль, как вы отстали от жизни. Дорогие братья, мы смотрим и тоже можем сказать, как жаль, что вы сердце свое по пути направили. Мы когда свой дом в 93-м году заканчивали уже, к освящению дело подходило, последние работы делали, и вот к нам пришел как-то на собрание один человек, представился, я корреспондент. У нас в городе открылась независимая газета. Вот. Ну и они такие любили жареные факты собирать. С подковыркой все время высмеивали власть. И в общем-то все их радиопередачи и их статьи в газете были направлены против городской администрации. Все недостатки и, вот, и критиковали там. Ну такое направление у них. И вот они пришли к нам и говорят, мы хотели бы у вас интервью взять. Мы слышали, что ваша церковь вот, в городе самая старая, от начала создания города существует. Ну, мы действительно недавно 60-летие, так вот, юбилей такой церкви делали. Вот, и вы много перенесли, вас тут и ломали, и сажали у вас. Мы говорим, да, да, было все так. Мы бы хотели у вас интервью взять. Мы говорим, вы знаете, мы не сотрудничаем со светскими изданиями, наше призвание не в этом. Дело церкви, у нас есть и христианские журналы. А дайте нам журнал, мы сами проработаем, материал подберем. Мы говорим, нет, мы вам давать не будем. У вас направление несколько другое. Вот, вы же можете прийти на собрание, пожалуйста, мы же никого не выгоняем. Вот, придите, слушайте, вот, что вы сделаете, какой вывод, пожалуйста, мы вам не запрещаем ничего. Он говорит, да, интересно. Вы знаете, мы, говорит, в городе уже у всех взяли интервью и перечисляют там с православной, с регистрированной церкви, там адвентистов седьмого дня, в тот момент, какие были общины. Там у нас много поляков работали из Польши, они ксенза своего вызвали, чтобы католические там иметь служение. Он говорит, ты у ксенза этого поляка взяли интервью. Вы одни, говорит, остались в городе, у кого мы еще не взяли интервью. Ну как-то вроде несправедливо. И вы одни только молитвенный дом имеете в городе, те, кто не имеет. Мы его выслушали, я ему говорю, вы знаете, в свое время, когда церкви регистрировали, и те, кто не регистрировался, гнали, нам то же самое говорили власти. Вот все церкви уже все в городе зарегистрированы, одни вы только не зарегистрированы. Как вот будет? Ну, он так и заулыбался, понял, что, в общем, у нас никаких дел с ним не будет. И вот Господь сегодня нас направляет, братья, чтобы сердце нашим руководил Господь. А Господь одним средством руководит, только верой. Эта черта ярко проходит в Новом Завете. И хотелось, чтобы мы вот так вот тоже на Господа положились в этом вопросе. И не дай Бог, чтобы сердце наше направилось за глазами нашими. Глаза могут завести совсем не туда. Мы читаем такое место в Ветхом Завете. «Праведный своей верою жив будет». Немножко хотелось так тоже остановиться, братья, подчеркнуть. «Праведный своей верою жив будет». Мы много можем читать книг, свидетельств о мужах веры, эти примеры приводить в проповедях, и они действительно большой назидательный смысл будут нести и большое духовное подкрепление в церкви, потому что это живые примеры. Но вот это место говорит еще такое, праведность своей верой живет. Братья, чтобы Господь управлял сердцами нашими, нужно, чтобы мы своей верою жили. Вот. У нас самих должна быть вера, и церковь это будет видеть. Когда-то я читал свидетельство одной женщины-миссионерки, она в 40-х годах совершала служение в Китае. Тогда там было в определенной мере пробуждение. Она была в небольшой церкви, у них был молитвенный дом. И вот однажды у них стал вопрос, что нужно служителя было освободить от работы, потому что много труда накопилось. И когда стал такой вопрос, собрали членское собрание, вот, ну будем освобождать служителя, ну решили, что будем, действительно труд есть. Ну а как он будет существовать? Ну решили, надо средства какие-то выделять, а как? Порассуждали и пришли к такому выводу. У нас есть ящичек для пожертвований. Говорят, давайте рядом поставим второй ящичек. Это значит пожертвование для нашего служителя. Ну, на этом решили, сделали этот ящичек. И все. Служение дальше так совершалось. И вот проходит год, никто в этой церкви ни разу не поинтересовался, сколько в том ящичке денег. Никто не подошел к брату, не спросил, а хватает ли ему тех средств. Ну, как-то вот так вот решили, и никто больше на это не обратил внимания. Проходит год, и вот в этом молитвенном доме происходит одно несчастье, посредством которого скрылось одно нечестивое действие, которое совершали дети. В общем, там произошел пожар в этом молитвенном доме. Когда старшие ворвались туда, бежали, чтобы тушить его, обнаружилось, что, оказывается, дети, подростки, они весь год из этого ящичка деньги крали. Когда в церкви узнали это, подошли к служителю и говорят, брат, как же вы жили? Подходили, просили прощения, брат, но почему вы никогда ничего не сказали? Как же вы жили? Он им так ответил коротко, говорит, я жил верою. Он бы мог, конечно, анализировать, вот там действительно средств почти не было, и Бог просто другие каналы открывал, чтобы восполнять его нужды. Но он ни разу не пожаловался, он ни разу не обиделся, он ни разу никого не отчитал. Он не оставил служения, он жил верою, праведной своей верою жил будет. Положился на Господа, и Господь находил возможности, средства, как восполнять нужды служителя. Я, хотя так может быть плохо, но тоже слышал такие случаи в нашем братстве, когда такая брань шла во времена атеизма. Где-то, может быть, тоже были недостатки, упущения. Вот, и в том плане, чтобы семьи не были оставлены. Но, друзья, те, которые совершали служение, они с верой совершали. И Бог им в недостатках никого не оставил. Вот, и народ Божий не был оставлен. Много милости было оказано. И причина, почему выживали жизнью и верою. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 14 глава, историю о том, когда Иисус Христос шел по воде, а ученики сидели в лодке, и там Петр говорит: «Если ты Христос, позволь мне идти по воде». «Если ты Христос». Господь ему дозволил. И когда он пошел по воде, мы читали, что «но, видя сильный ветер, испугался». Один автор книги интересно подметил, он говорит: «Я в своей жизни видел несколько картин разных художников, которые нарисовали картины под названием „Хождение Петра по воде“. По-разному там были изображения, но одна особенность этих картин: все художники рисуют Петра тонущего, а картина почему-то называется „Хождение Петра по воде“. Я сам видел картину Айвазовского, действительно, там Петр нарисован вот так вот по грудь в воде и руку протягивает, и Христос. И он говорит, все рисуют Петра тонущего, а картина называется „Хождение Петра по воде“. Вот хотелось отметить, братья, что начало у Петра было правильно. Он сердце направил путем веры. Господь сказал, на это положился. Но потом читаем, но видя сильный ветер, сердце направил за очами своими, увидел сильный ветер. Этот ветер, он смутил его, и тут же он испугался и начал тонуть. Мы в свое время тоже можем видеть этот ветер. Или со стороны атеизма, или со стороны родственников, или со стороны даже лже-братьев. Может возникнуть такой ветер, на основании которого можно и смутиться, и испугаться. И сразу ослабление может быть, и духовное падение, и охлаждение любви к Богу. И вот здесь он увидел сильный ветер, начал тонуть. Вот она опасность, когда сердце направляется за глазами нашими. Хотелось, чтобы Господь от этого оградил. Мы читаем в 18 главе «Деяния апостолов» за Павла. Тоже очень значимая личность. Когда он пришел в город Коринф и стал там проповедовать, мы все знаем, братья, наверное, особенность этого развращенного города. И трудно там было проповедовать. И вот нашлись иудеи, которые восстали против его проповеди. И он принимает решение уйти из этого города. И когда он спал ночью, уже приняв это решение, является ему Господь и говорит такие слова: «Не бойся, но говори и не умолкай». Еще добавляет: «У меня много людей в этом городе». Вот глаза Павла говорили так: «Уходи отсюда, слово твое не принимается». А Господь говорит, посредством веры управляет: «Не бойся, но говори и не умолкай». Он Господа послушался. Последствием этого послушания было то, что образовалась Коринфская церковь, о которой мы читаем в Новом Завете. Ну, можно еще, братья, встретить такую поучительную историю за Симона Волхва. Деяния апостолов, 8 глава. Когда Симон Волх уверовал, это хорошо было, что и такие люди обращаются к Богу, и в наше время последовал за Филиппом, который проповедовал, который тоже исцелял и некоторые чудеса делал именем Христа. И мы читаем в Деяниях апостолов, 8 глава, с 18 стиха. Симон Волх увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой. Вот этот человек, который привык изумлять народ, он сердце свое направил за глазами своими. Интересно, один у нас молодой братик, такой глубоко в слово вникает, он как-то раз на молодежном общении подметил такую деталь. Говорит, Симон Волх не увидел, как апостолы ночные бдения проводят. Вот. Он не увидел их жертвенность, он не увидел их посты, а вот он увидел возложение рук, что Дух Святой подается. Вот эту внутреннюю духовную силу он не разглядел, не направил сюда взгляд, не сосредоточил внимание, а вот увидел, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой. сердце направил за глазами. И последствия были, что он упал в гузы, попал в гузы неправды. Петр его обличает и говорит, покайся в грехе сём. Значит, вот это привело его ко греху. Почему? Сердце пошло за очами его. И это, братья, это не простые последователи. Это область служителей. Это те, которые церкви ведут, которые на высоком месте находятся. И здесь можно посмотреть, как серьезно впали в заблуждение, ошибиться и потерпеть поражение. Вот такие опасности нам открывает Слово Божие, если мы сердце направляем за очами нашими. Вот и на это как раз и хотелось обратить наше внимание, братья, и остерегаться, чтобы сердце направлять за очами нашими, но чтобы Господь направлял сердцем нашим. Управлял сердцем нашим. Мы еще читали, это из первой книги Царств, 16 глава. Первая книга Царств, 16 глава, тоже очень поучительный пример. За Самуила. Вообще, Самуил это очень авторитетный был человек. И вот этот авторитетный человек, братья, однажды серьезно ошибся. Авторитет он имел большой. Ходил он пред Господом правильно. И вот здесь мы читаем, когда возникла нужда помазать царя, Иессей представляет своих сыновей. Когда он первого сына увидел, прямо так и написано, увидел он высоту роста его, красивый он был, Илиах, и говорит такие слова, верно, сей помазанник пред Господом, помазанник его, верно. И я так думаю, все бы поверили, друзья, если Самуил сказал верно, то бы все слышали и поверили, действительно верно. Но вмешивается Бог и говорит, оказывается, неверно. И Бог подправляет его, подкорректировал, говорит, ты не так смотришь. Почему не так? Потому что я не так смотрю. Я смотрю на сердце. Бог смотрит на сердце, а человек смотрит на лицо. А Самуил сказал верно. Почему? Увидел. Сердце в своем служении, в таком очень ответственном служении, которое по нашим меркам можно было так сравнить, допустим, идет служение, рукоположение. Это тоже ответственно. И здесь тоже и церковь выбирает, и молится, и постится, и брат беседует, и семью посещает, и женой беседует. И вот скажут верно, сей помазанник пред Богом. Сердце направил за чами своими. Бог вмешивается и говорит неверно. Не этот. И вот интересно, мы дальше, когда читаем, второго, третьего сына ставит. Уже Бог не вмешивается, а Самуил говорит, не этот. А Бог-то ничего не говорит. Четвертого подводит. Самуил говорит, нет, и этот не подойдет. А Бог опять ничего не говорит. Почему Самуил? Что, угадывает? Случайно в точку попадает? Все прошли, он говорит, никого из них Бог не избрал. Есть еще сын? Есть. Особенный был сын. Далеке был от братьев. Вот зови его. А почему теперь он стал действовать правильно? Потому что он стал уже действовать так, как Бог хочет, верою. У него взгляд был совершенно другой. Он восстановил связь с Господом. У него понимание было, что хочет Господь. Поэтому, братья, хотелось бы, чтобы и мы в служении вот так нигде не оступились и направили сердце свое за глазами. Хочу сказать, что много таких фактов, когда можем направить за глазами. Успех в соседней общине, допустим, и мы направили за успехом эти глаза. А веры нет, может ничего, братья, не получится. Может быть разочарование. Отрадно вспоминать о нашем братстве, дорогом, в котором мы находимся, в котором мы идем. Вот то, как наше братство восстановилось, это тоже можно было сказать, что Бог управлял сердцами верою. Без веры образование братства было невозможно. Вот так, если вникать вот это начало 61-го года, допустим, то, что творилось перед этим предыдущие события, никаких шансов. То, что видели глаза, то, что можно было слышать, все шло к тому, что никакого возрождения не будет. Наоборот, все усилия властей, развернутые программы ЦК, партийных органов, КГБ было направлено низложить церковь и снутри, и снаружи. Все было к этому направлено. И вдруг небольшая ну, группа людей встает и говорит, а давайте будем просить съезд. Какой съезд? Кто его даст, когда кругом одномолитвенные дома замки вешают, когда детей водить нельзя, когда одна инструкция за другой. Глаза говорили совсем о другом. Глаза говорили так, закройся дома и молись. Еще, может быть, как-то сохранишь там веру. Основывались, находили места Писания. Вот. А вера говорила о другом. Давайте молиться, поститься и просить съесть, которого уже много лет не было. Я вот так вот слышал свидетельства братьев, которые жили в то время. И говорит, с таким энтузиазмом восприняли этот призыв молиться, просить о съезде, молиться об очищении, об освящении церкви. Те, которых еще была вера, они с таким энтузиазмом воскликнулись. А те, которые занимали большие посты, вот там в СНБ находились, друзья, они, ну, пусть не с ужасом, но с серьезным недоумением восприняли. Какой съезд? Кто вам его даст? Там тоже были насмешки и ирония, потому что веры не было. Кто может дать съезд? И что, братья, получилось? Съезд дали провести. Но как дали? Кто его просил, всех взяли, арестовали и посадили. А кто не верил, не просил, насмехался, вот, не верил в него, а их пригласили проводить, предварительно завербовав. И вот так вот интересно, по совести тут надо бы сказать, давайте пригласим тех, кто его просил и верил. Но никто этого не сделал. И мы читаем послание к Тимофею, что там указывается, что имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши потерпели кораблекрушение веры. Можно быть верующим. Параллельно с верой должна идти добрая совесть. Если добрую совесть отвергнуть, эта вера потерпит кораблекрушение. А наличие доброй совести, она как определяется? Павел к евреям в последней главе пишет, что я думаю. Мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем мы желаем вести себя честно. А честно как? А честно надо было так сказать, давайте пригласим тех, которые просили этот съезд. Это только один нюанс о съезде. Вот. Но как добрая совесть отвергнута, кораблекрушение в вере. Честно поступать уже было нельзя. И вот так, друзья, почему? Направили сердце за глазами своими. Слава Господу, что вот этот путь веры, конкретно если брать в нашем братстве, и сегодня сохраняется. Вот, хотя много было попыток перевести этот путь именно на глазах, чтобы поколебать, чтобы усомнить нас. Вот, но мы уже прочитали не одно место, что путь видения – это путь обреченный, а путь веры – это путь, который будет оправдан, потому что это путь Божий, это путь библейский. И какие бы трудности ни постигали в нашем братстве, вот, что бы нас ни постигало, или даже вот в семейной жизни, или трудности в области служения, вот, или личные трудности, тоже так, в духовном росте, все-таки везде нужно держаться вот этой веры, которую Господь дает. Вот если смотреть на нынешнюю обстановку в нашей стране, глаза о чем говорят? Глаза говорят, надо уезжать в Германию, надо уезжать в Америку. Вот есть регионы, где действительно бедствуют люди экономически. Я часто привожу пример, когда в одном регионе братья посетили сжатую группу, и там на витрину поставили только стакан воды, которая и та была привозная, и несколько плодов, которые там произошли. Все, людям кушать нечего самим. Вот. И они благодарили Бога, что вот это они имеют. Глаза говорят, переезжай. Есть такие, которые, может быть, движимы гордостью, глаза им говорят, иди учись, кончай религиозные колледжи, школы, чтобы иметь образование, иметь статус или сан апостольства. Глаза могут такое говорить. А что говорит Господь? А Господь иной раз совсем другое говорит. И здесь тоже много таких бывает причин, братья, как важно, когда служители правильно в церкви направляют. Можно поощрять поездки какие-то, а можно запрещать. Показывая, это путь веры или это путь видения. И показывая, что путь видения обречен. Что вы поедете, будет ли это благословение, или это будет на погибель, на охлаждение, на падение. Один брат, он интересно говорит, я когда благовествую, то с тем человеком, с которым я начинаю разговор, я обычно задаю вопрос. А знаете ли вы молитву «Отче наш»? И в зависимости от того, как мне говорит ответят, я продолжаю разговор. И вот однажды я, говорит, вышел с магазина, купил две сумки хлеба, и вижу, старушка идет, преклонная такая, возраста, с палочкой. Я к ней подошел. И говорю, а вы знаете молитву «Отче наш»? Она, говорит, так мне в глаза серьезно посмотрела, говорит, не только знаю, но и верю. Я, говорит, с ней стал дальше разговаривать. И в процессе разговора выявилось, что вот она говорит, я 90 лет прожила, и не было дня, чтобы я осталась без куска хлеба. Брата это так вот ободрило, он удивился. Вот. Там, какая вера в этой старушке, там, в какой храм она ходит. Но вера, вот у нее такая вера, она говорит, я никогда не осталась без куска хлеба. Он говорит, да сейчас-то у вас есть хлеб? Нету. Ну а хотите вы иметь? Да. А какой вам, черный или белый? Ну белый, если можно. Он достал из сумки. Она говорит, слава Богу, поблагодарила. Бог вот восполняет. И слава Богу, опять Бог дал на сей день. По милости Божией у нас в этом году тоже так крещение 21 человеку мы в церкви преподавали. И вот хотелось, брать тоже один пример такой рассказать. Значит, мы преподавали крещение одной старице. Она участник войны, инвалид войны. 85 лет. И год она уже в церковь не ходила. А крещение приняло большое желание. У нее кости все переломаны, многие болезни у нее. И она говорит, братья, вдруг я умру. Ну так хочется крещение преподать. А у нас вообще в этом году в нашем регионе лето прохладно. Ну и вот завтра крещение, воскресенье, сегодня суббота. Мы пришли с ней беседовать. Ну, мы знаем ее, она раньше ходила, покаялась она, а до крещения вот по состоянию здоровья не доходила. Вот, и она говорит, очень бы хотела. И мы говорим, ну что мешает, давайте. Рассказали ей, как мы организуем это крещение. Довезем, привезем вас, воду занесем. У нас такая хорошая дощечка сделана с ручками. Вот, братья вас занесут, из воды вынесут, и все. Она говорит, боюсь, братья, боюсь, я холода боюсь так. Вот. Говорит, понял, какой-то случай, где-то кого-то когда-то крестили, и та душа в воде умерла, и тех посадили служителей, вдруг я умру в воде, и вас, братья, посадят. В общем, так вот она, мы объясняли, сестра, мы и парализованных крестили. Вот еще не только не умер, даже никто не заболел, какие больные. Она говорит, ну, может быть, вы меня в ванне крестите, братья. Мы говорим, ну, бывают такие случаи, эти крестим, когда ничего больше нельзя сделать. Ну, вас мы можем, вы еще можете немножко ногами ходить. Опять все объяснили, но, видимо, она не соглашается. Ну, пришлось сказать, ладно, сестра, если вы уже так не готовы, ваше сердце не расположено, мы на вас нажим делать не будем, ладно, дальше как Бог усмотрит. Она говорит, ну, нажим-то вы не должны делать, но уговаривать-то меня должны. Ну, мы стали еще так с ней беседовать. Потом она говорит, а тут как раз солнышко сходит, вот это так вот момент, там, то облака-то пройдут, то зайдут, и солнышко так выходит. Она так посмотрела, говорит, ну ладно, я согласна, братья, все. Но она-то согласна, а у нас немножко сомнение вкралось. Она за свои почки порассказала. Вот. Я говорю, сестра, давайте, может, шарфом ваши почки-то прикроем, и салафаном там, мы же не час в воде будем держать, а куем, и все так вот, ну, успокоить ее. Вот. А сестра, соседка другая, которая ее привела так к Богу, она сидит и говорит, ну, братья, у меня шарф есть, шарф, говорит, этот пояс есть. Оденем, вообще будет очень хорошо. Она послушала и говорит, нет, братья, это как же, у меня это место, значит, сухим останется. Все полностью окунутся, а я сухим. Я хочу, как все, полностью. И так она нас утешила. Я свой пример так привожу, братья. Вот что значит перейти? Когда сердце за очами следует, с этого пути, перейти на платформу веры. Все, вот эти страхи сразу отступили. И что интересно, настает воскресный день, просыпаясь утром, в окно поглядел, льет дождь, ветер, температура плюс 15, я сразу об этой сестре, в первую очередь, думаю, Господи, что сейчас она думает, смотрит в окно. Приезжаем на берег реки Урал, у нас крещение в парковой зоне происходит, в молитвенном доме нет собрания, служение происходит прямо тут на берегу. Вот приезжаем, прошло немножко времени, смотрим, дождь прекратился так. Тучи рассеялись, не сказать, что прям жарко, но довольно тепло было, и что удивительно, вода была теплая, с чего непонятно, но вода была вполне неплохая. Привозят эту сестру на машине, я открываю, говорю, сестра, как дела у вас, как настроение? Все хорошо, братья, слава Богу. Ну, ладно, сестра ободренная. Мы с братьями так договорились, что вот эти двое у нас были такие, что заносили их в фанерку, ставили. Одно еще было 88 лет, это 85, другое 88. Я говорю, братья, вы как вынесете их из воды, переодевайте сразу в машину и увозите на кладбище. Там уже вечерю преподадим, мы возложим им рук молитву. Пока мы крестили со служителем вдвоем, выходим, переоделись, а у нас крещенные на полянке еще выстраиваются некоторое время, проповеди, поздравляют, цветы. Переоделись, мы выходим на полянку, она сидит на стуле. Я говорю, сестра, так что ж вы не поехали? Нет, нет, брат, мне все хорошо, я хорошо себя чувствую, я буду до конца. Ну, слава Богу. Вот это показывает то, что когда человек сердце свое именно верой направляет. Господь управляет верой. Поэтому вот эти два пути, которые в Священном Писании упоминаются, братья, пусть для нас один путь будет поощрительный, а другой путь, как бы, ну, предостерегающий, чтобы нам не оступиться, самим не свернуть, и иметь способность от Бога эти пути рассматривать пред Господом. Во втором послании Коринфянам 13.5, второе послание Коринфянам 13.5, мы читаем: «Испытывайте сами».